только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Всем привет, с вами Александр Гамов. 12 ноября 1954 года родился Юрий Поляков, знаменитый писатель. Раньше говорили «комсомольский поэт», да?
Возможно... Нет, «комсомольский» меня не называли поэтом. Лауреат премии Ленинского комсомола.
Да, ну вас можно вполне назвать комсомольским писателем. Вот, ну, у нас интервью, Юрий Михайлович, с вашего позволения, будет не только 12 ноября, но и в другие дни мы его, значит, будем повторять. Поэтому оно будет будничным, хорошо?
Хорошо.
И я поэтому, все договорились, поэтому задаю вам совершенно будничный вопрос. Вот я, честно говоря, думал о вас в Донбассе, когда вот ездил с Иосифом Кобзоном. Вот, думал, почему? Потому что вот лишь каплями просачивается... Донбасс, мастера искусств, мастера слова, писатели. Ну, там уже побывали Прилепин, Кобзон, Переченков, Шурыгин.
Переченков.
Вот. Да, вот. А вот остальные писатели, не знаю, «Цвет нации», которые, как я понял, там нужны не меньше, они почему-то туда не едут. Вот почему, на ваш взгляд, фронтовые бригады мастеров искусств не появляются в Донбассе?
Ну, потому что фронтовые бригады должен кто-то организовывать. Они сами по себе не могут создаться. Это серьезная работа, это надо подобрать людей, которые это хотят, которые это умеют. Надо организовать их переезд, надо это профинансировать. Вот как это было, когда, скажем, вот в Афганистан ездили в этот самый ограниченный контингент, как он там назывался.
Ну, тогда ЦК КПСС, ЦК Комсомол.
И ЦК Комсомол, и Творческий союз очень активно работали. Вот у нас был Совет творческой молодежи при ЦК Комсомол, тоже, так сказать, занимался организацией. А кто сейчас будет это организовывать? Союз писателей, они фактически деморализованы и разрушены, их нет. Вот даже сейчас было заседание, рассматривали план года литературы на будущий год. Угу. Сотни мероприятий, не десятки, сотни мероприятий. Если в двух-трех местах фигурируют союзы писателей, это хорошо. В основном их вообще нет в природе. Молодежная организация. Где у нас государственная молодежная организация, которая могла бы это делать? Где объединение творческой молодежи, которые раньше были? Хорошо, это может организовывать, допустим, если брать писателей, скажем, кто будет организовывать? Агентство по печати? Поэтому у нас нет, у нас эти структуры разрушены и не воссозданы. И вроде пока мы, так сказать, были под американцами, вроде они и не нужны были. А теперь...
То есть как мы были
педагогами? А как мы были? Все 90-е годы у нас не было ни внешней политики своей, ни суверенитета. Это президент Путин это признает, что мы только вернули суверенитет.
Не, ну признаю, что там агенты ЦРУ сидели в Кремле где-то, но чтобы нас оккупировали американцы.
Нет, имеется в виду, не было суверенитета. То есть решения принимались не самостоятельно. А как только стали принимать самостоятельно решения, вот начались эти санкции.
Как-то вы слишком образно, Юрий Михайлович, про это говорите.
Ну, погорячился, вспылил.
Ну, ясно. А вообще, вот если говорить о событиях на Украине, ну, вот вы меня сейчас в коридоре встретили, ну, что там, как? А вот мне ваше чутье писательское, что подсказывает, что дальше, что опять война или перемирие, или ни мира, ни войны, или хрупкий
нет,
мир?
Нет, тут, понимаете, надо на вещи смотреть, ну, прежде всего, с такой, с принципиальной точки зрения, с исторической. Потому что если не понять причины... то все происходящее может быть представлено вот каким-то какой-то случайностью, жестокой случайностью, неадекватностью одних, там, вспыльчивостью других. На самом деле в основе этого лежит совершенно, так сказать, такое явление, которое Гумилев, Лев Николаевич, называл «зигзаг истории». Что он имел в виду? Зигзаг истории – это такие исторические события, которые происходят вопреки, ну, грубо говоря, объективным условиям, вопреки реальности, вопреки, там, я не знаю, соотношению сил. Ну, вот так сложились субъективные факторы, что это произошло. Но если это не подтверждено исторически безосновательно, рано или поздно этот зигзаг, он распрямится. Так вот, распад Советского Союза по административным границам, а не по историческим и культурно-этническим границам, он привел к тому, что были заложены бомбы под вот тогдашнее, так сказать, разграничение, значит, которые начали взрываться. Первым взорвалось Приднестровье. Следом, значит, Осетия, так сказать, Абхазия. Вот теперь, так сказать, дошла очередь до Украины. Они не могли не взорваться, потому что в государствах, которые все без исключения стали развиваться как этнократические режимы, оказались довольно крупные русские общины. Там живут русские люди, поэтому попытка из них сделать украинцев, как из русских Приднестровья сделать, значит, румын, она бесполезна. И что получилось? Ведь дело в том, что вот наши либералы, которые все 90-е годы потакали всячески вот сложению этих этнократических режимов. Ведь мы же содержали за счет нефти вот этих националистов, так сказать, Украины. Мы содержали за счет транзитов, так сказать, различного рода транспортных услуг националистические режимы Прибалтики и так далее. И это делалось специально. Люди, которые сидели в 90-е годы в Кремле, они считали, что вот эту империю зла они частично разрушили, а теперь ее нужно обложить по периметру враждебными режимами. Понимаете? Вот. И они ошиблись, потому что если бы с самого начала сказали, допустим, Прибалтике, все, все граждане, не будем с вами сотрудничать, все бы, не было бы нашего транзита, не было бы этих этнократических режимов. С Украиной сказали бы, что у них сегодня появилось обожествление Бандеры и тяга вот к этим, так сказать, к эсэсовским, так сказать, дивизиям, что ли. Да она у них была, так сказать, и в самом начале 90-х годов. И получилось так, что они поспособствовали созданию вот этих этнократических, которые начали оттягиваться на русских. Это же везде происходит. Везде наступление на русский язык, везде наступление на права русских и так далее. И это рано или поздно должно было вызвать противодействие, так сказать, русского населения. Вот оно началось. Если бы Украина была бы федеративным, если бы русские в Одессе, в Харькове, в Донбассе, в Луганске могли спокойно говорить по-русски и праздновать 9 мая, и любить, значит, Жукова, а не галицийского этого, понимаете, Бандеру, эта страна могла бы просуществовать очень долго. Поэтому, как ни странно, наши вот эти все мудрецы-либералы, которые хотели сделать хуже России, так сказать, они в конечном счете разбудили это самосознание. И теперь просто русский мир, который существовал, но по разные стороны границ, просто его, эта воля к воссоединению, к срастанию, как, знаете, вот, можно, так сказать, срастить, если правильно, так сказать, сохранить и вовремя, и правильно приложить, можно срастить, значит, отъятую часть тела, так сказать. Вот, вот этот процесс начался. Он неостановим.
Понятно. Я напоминаю радиослушателям, у нас в студии писатель Юрий Поляков. Вы, пожалуйста, не переключайтесь. Мы сейчас сделаем небольшой перерыв, а потом продолжим наш разговор.
Только у нас на радио «Комсомольская правда».
Еще раз всем привет, в студии Александр Гамов, но прежде всего писатель Юрий Поляков. Мы обсуждаем самые острые темы, которые волнуют не только писателя, а всех граждан. Юрий Михайлович, вот говоря об украинской теме, я не могу вам не задать такой вопрос. Я внимательно слежу не только за вашим творчеством, но и за вашей, так сказать, публицистикой и за публичной деятельностью. Вот недавно в одной телепередаче вы, на мой взгляд, такую крамольную совершенно мысль обнародовали. Я даже подумал, думаю, Поляков ли это. Вы сказали, что вот надо было Советскому Союзу выработать механизм, ну, не знаю, там, развал не развал, но какой-то механизм на случай развала. Как там границы будут делиться и так далее. Но как можно было на той стадии думать о развале, Юрий Михайлович? Ну,
значит, речь идет о другом. Речь идет о том, что я хочу напомнить, что Сталин и группа Сталина, они были противниками союзного государства. Они были сторонниками автономии. То есть единого государства, так сказать, но автономия. Вот. Но тогда сталинская концепция не прошла, поскольку готовилась мировая революция, особо крепко сшивать, так сказать, не собирались, значит, большевики-интернационалисты. И вот был сложен этот Советский Союз, в который вступали и имели право выйти. То есть вот то, что теоретически они могут имели право выйти, это заложено в самой идее вот этого Союза писателей. Союза писателей, господи. Союза СССР. Вот. Но, естественно, все понимали, что есть, так сказать, партия, есть соответствующие органы, которые никогда этого не дадут сделать. Надо сказать, что несколько раз была попытка отменить вот эту союз, а превратить это дело в нормальное, так сказать, с автономией, но единое, так сказать, государство, не федеративное. Но все время что-то мешало. То Сталин боролся с троцкизмом и не мог ссориться с местной элитой, то началась Великая Отечественная война. После Великой Отечественной войны были присоединены новые территории. Было, так сказать, достаточно много коллаборационизма, так сказать, и тоже было не время. Потом Хрущев был вообще троцкист, так сказать, ему идея единого такого мощного централизованного государства вообще было, так сказать, немножко диковато. Брежнев вообще не любил движений. Поэтому вот новому поколению партийных руководителей, которые, к сожалению, возглавил, так сказать, к нашей беде возглавил, значит, Горбачев, они получили это наследство. И когда начался первый кризис, так сказать, вот этих союзных связей, когда начался этот парад суверенитетов, когда начались эти народные фронты и так далее, настоящий политик, серьезный крупный политик, он бы что сделал? Он прописал бы процедуру выхода, потому что процедура входа в Союз писателей, что же я так и замкнулся,
да,
в Союз СССР, она была прописана, а выхода прописано не было. А ведь возникает вопрос, вот самый элементарный вопрос возникает. Вот скажем, если республика хочет выйти из Советского Союза, а не Союз писателей, то она выходит в каких границах, в которых она вошла в этот союз, или какие она имела на момент выхода.
То есть обрела.
Конечно. Обрела. Конечно, логично, что если тебе административно присоединили территории, которые ни исторически, ни этнически, ни культурно к тебе отношения не имеют, конечно, ты должна выйти в том виде, в каком вошла. А вот те территории, которые к тебе присоединили, Крым, например, или Абхазию, ведь Абхазия стала частью Грузии, уже будучи в Советском Союзе. До революции это была отдельная губерния. Это и то же самое с Приднестровьем и так далее. Вот. А вот принадлежность этих, так сказать, определяется в соответствии с демократией, плебисцитом. С кем народ захочет остаться, значит, всем остаются. Теперь вопрос на засыпку. Представьте себе, значит, 90 или 91 год. И, допустим, собирается Прибалтика выходить. И спрашивают, а вот территории, которые к ней были присоединены в процессе, там, скажем, Литва, это, скажем, Вильнюс, он же не был на момент вхождения, вот, вот кому это, Приднестровье, Тирасполь, Крым, понятно, что тот же Донбасс, понятно, что все бы там, ну, большая часть, проголосовала за то, чтобы остаться с Россией, в которой она была, и с которой ее просто так искусственно присоединили, чтобы какие-то экономические, политические вопросы решить. Казахстан, допустим, тот же самый, так сказать, Северный Казахстан. И я вас уверяю, что большинство республик зачесали бы репу. Потому что одно дело выйти с Крымом, с Донбассом, с Луганском, с Одессой, с Харьковой, а другое дело выйти без всего этого. И судьба Советского Союза сложилась совершенно по-другому. Он бы благодаря вот этой четко прописанной процедуре, он бы сохранился. Потому что многие просто не захотели бы выходить, их народ бы не понял, как чуть мы выйдем в два раза меньше, чем сейчас. Ну, как вошли, так и выйдете.
Может, вы как-то опишете, да, вот это?
А
вот.
Я об этом писал уже неоднократно. Вот,
и... Я имею в виду не публицистику, а художественную литературу.
Ну, может быть, да, может быть, я опишу.
Потому что вы, честно говоря, меня все равно не до конца убедили.
Это моя точка зрения, но я считаю, что вот если бы тот же Горбачев, он бы, если бы не молол языком по пустякам, а если бы он четко собрал бы всех лидеров и сказал: ребят, вы хотите отделяться? Пожалуйста. Но вот Украину учтите. Вот эти проводим плебисцит. Кто не захочет остаться в самостийной Украине, тот будет с Россией. Вот Молдавия. Вот имейте в виду. И очень бы люди сильно призадумались. Вот как бы поступил бы серьезный политик. А кончилось тем, что, поскольку никаких условий не было, все отделились в самых выгодных, так сказать, для них границах, потому что присоединяли-то в основном не от республик союзных к России, а от союзной, от России отрывали, присоединяли к этим республикам. Вот и получилось. Поэтому, вот на мой взгляд, иногда бывает, это как, знаете, в браке, если грамотно прописан в брачном контракте пункт условий развода, то, знаете, люди так поругаются по пустякам, потом почитают, а что они теряют при разводе, скажут, нет, лучше мириться.
Но это точно образ для какого-то литературного произведения. Да. Вот глава департамента культуры Москвы Сергей Капков привел такие цифры. Я вот буквально перед вашим приездом эту цитату нашел. В Москве 700 муниципальных библиотек, и ни в одну из них за прошлый год не записался ни один человек. Ну, вот если бы я знал, что такая статистика, пошел бы, записался. Почему вообще так? И ведь когда-то же мы были самочитающие.
Ну, потому что библиотеки должны...
Ваша недоработка, я веду писателей.
Наша. Надо сказать, что очень много потеряли библиотеки от того, что с ними перестали плотно сотрудничать писатели. А писатели перестали сотрудничать, потому что, как я уже сказал, как профессиональное сообщество, Союза писателей сейчас не существует. Не существует. То есть они зарегистрированы, они на бумаге есть, но что они есть, что их нет. К сожалению, такая вот драма произошла. В отличие, скажем, от Союза кинематографистов, Союза художников, в которых все-таки сохранили какую-то свою организационно-творческую работу. Это первое. Второе, ну, книгу-то надо пропагандировать по телевизору. Чтение надо пропагандировать. У нас много передач про чтение на телевидении. Я знаю одну передачу такую на центральном канале. Она так и называется «Про чтение». Это на канале 24 ее показывают, Россия 24. Но лучше бы ее не показывали, потому что эта передача как раз античтение. И те книги, которые они там рекомендуют, и тех якобы писателей, которые их там показывают, они только от чтения могут, значит, отвратить. Поэтому надо его пропагандировать, надо, так сказать, больше... Вот, знаете, у нас как тот спорт мы... Это хорошо, что у нас начальство любит спорт, но надо и чтение, так сказать, пропагандировать. Давно слушали интервью или разговор по телевизору, скажем, с руководителем какого-нибудь звена или там высшего эшелона о том, что он прочитал, что он думает о той или иной книге. Вот на днях Путин говорил о инсценировке рассказов Шукшина. И он так об этом интересно говорил, вот мне даже...
Потому что он читает.
Мне, литератору, было интересно слушать это дело. Но ведь можно же поговорить о другой литературе, о современной, и не только с ним, и по телевизору. Ну, сколько можно, так сказать, смотреть «Вечернего Урганта»? Ургант с кем-нибудь хоть о чтении поговорил? Ну, пригласи писателя, поговори с ним о чтении. Понимаете, но вы, если вот все сводить к ерничью и в основном ниже пояса, ну, кто ж там будет читать и записывать в библиотеке? Это в борделе будут записывать, а не в библиотеке.
Это острый и, как вы сказали, возмущенный, да?
Возмущенный.
Писатель Юрий Поляков.
Громокипящий.
Да, громокипящий. Вы, пожалуйста, не переключайтесь, еще небольшой перерывчик, и Александр Гамов продолжит разговор с Юрием Поляковым. Маленькая пауза.
Только у нас на радио «Комсомольская правда».
Еще раз всем привет. В студии Александр Гамов и, прежде всего, писатель Юрий Поляков. Мы много острых тем с Юрием Михайловичем обсуждаем. Вот дошли, наконец, до чисто поляковской темы. Я не знаю, может, я не прав. Вот несколько лет назад молодежь стремилась в банкиры, в бизнесмены, да? Вот модная была работа проститутки. А сейчас, вот кто пример для подражания, на ваш взгляд? Ополченцы Новороссии? Вежливые люди в камуфляже, которые были в Крыму? Сыновья чиновников-мажоры или еще кто-то? Вопрос на засыпку, да, или
ну,
нет?
Ну, это
или,
понятно. Но...
Или вы готовы?
Нет, ну, конечно, там, влечение к профессии проститут, по-моему, несколько преувеличено. Вот.
Я не наблюдал
такого повального увлечения, вот.
Ну, вообще-то, ваши книги почитаешь и...
Нет, но я описываю какие-то злые язвы. Это идет как такая язва. Но
они же близки к жизни.
Но близки, но у меня тоже нет призыва, так сказать, молодого поколения в древнейшую профессию. Это нет, конечно. Вот. Тут речь ведь идет вот о чем. Ну, всегда влекла молодежь, влекли профессии, за которыми будущее. Вот, там, скажем, в свое время вот физику, так сказать, там ломанулись, потом там в программирование.
Ну, это 60-е годы где-то.
Но нет, это же не имеет значения. Я говорю о том, что, вот, так сказать, всегда бывает. Это нормально, там, строительный бум, строители многие, вот, так сказать, в свое время подавались.
Ну, то есть, знаете, на БАМ, романтика.
Ну, а что? Ну, а что? Плохо, что ли? Там, нормально. Кстати, неплохо зарабатывали на БАМе, помимо того, что действительно в молодости так энергично потрудиться и заработать неплохо. Я знаю многих, кто на БАМе работал, молодые семьи, квартиры себе зарабатывали. По советским временам это не просто было, да это и сейчас не просто.
Я знаю, квартиры, машины.
Вот. Так вот, к чему я это говорю? Я это говорю к тому, что, конечно, в 90-е годы была сбита мушка у молодого поколения абсолютно таким злонамеренной дезинформацией. Я вот очень хорошо запомнил, у меня даже где-то в статье это фигурирует или в интервью неоднократно. Вот в начале 90-х часто крутили ролик, такая маленькая девочка, которая говорила: «У меня будет вот такой миллион». И разводила руки, так вот, показывая, какой это будет большой миллион. И вот всех пытались уверить, что миллионером может стать каждый. Для этого ничего не надо. Надо, как говорится, вот, встать и пойти. А потом выяснилось, что, оказывается, нет, не может быть каждый миллионером. Вот, что наворованные миллионы на пользу не идут. Ну, как правило, иногда бывает, что и идут. Вот. И что, так сказать, профессии, необходимые для существования общества, они, их никто не отменит, потому что общество не может существовать из одних банкиров или из одних проституток, так сказать, или из одних чиновников. Понимаете, а кто будет учить в школе, кто будет лечить? Вот. Кто будет, я не знаю, вот, например, там, инженером? Тоже правильно. Сейчас же вот есть новое поколение инженеров, они чертеж читать не умеют. То, что раньше умел любой самый завалящий, так сказать, вот мастер там и так далее на производстве. И это вот был такой, значит, вот у нас, я считаю, опять зигзаг, так сказать, истории. Вот он сейчас начинает выправляться. Выправляется он, на мой взгляд, не очень, так сказать, потому что для того, чтобы объяснить, что эти профессии нужны, обществу необходимо. Ну, по крайней мере, люди за эту работу должны получать достойную, там, не могу сказать, огромные деньги. Вот, достойные деньги. А на мой взгляд, вот все-таки вот я не понимаю, например, почему те деньги, которые получаются за нашу природную ренту, нефть, газ там, и так далее, они не идут напрямую на, там, на образование, так сказать, на там, подъем здравоохранения. Ведь для того, чтобы совершить какой-то прорыв, надо же воспитать, так сказать, серьезные кадры, которые готовы совершить этот прорыв. Ведь с чего начала советская власть? Советская власть начала свой прорыв с того, что они бросили вот сейчас как-то все силы на значит, борьбу с неграмотностью и на создание сети учебных заведений, которые готовили эти кадры. И несмотря на то, что была гражданская война, то все колоссальное количество людей квалифицированных и погибли, уехали за границу, тем не менее, уже к середине 30-х годов, то есть чуть более чем через 10 лет после окончания гражданской войны, уже у нас были свои кадры, понимаете? Вот. Сейчас как-то принято ругать советскую власть. Вот даже вот я фильм Михалкова посмотрел, не без удовольствия, хочу сказать, «Солнечный удар». Но ведь, глядя на этот фильм, совершенно непонятно, почему произошла революция. Если в России было так хорошо, если там были такие замечательные отношения между, значит, вот, правящим классом и, как говорится, нижними слоями населения, такая дружба, как между офицером и мальчиком, там, этим Егорием. А что-то Егорий потом утопил-то их всех. Чем его обидели-то, если так все было хорошо? Вот. Поэтому, и вот сейчас тоже, мне кажется, у нас некая такая благостность, что вот наш верхний класс, который, так сказать, очень много взял того, что ему не положено в 90-е годы.
Это что за верхний класс?
Ну, я имею в виду те, кто разбогател на приватизации.
Ага.
Вот. И который, в общем-то, так весьма нагло эту свою, так сказать, значит, богатство сует в глаза тем, у кого не хватило, у кого, так сказать, было достаточно совести, чтобы чужое не взять. Им тоже, видимо, наверное, кажется, что вот когда они бывают на вернисажах, когда они там ходят по аллеям своего охраняемого поселка, им, наверное, тоже кажется, что революция быть не может, что все хорошо, что, значит, все замечательно. А на самом деле у нас разрыв между богатыми и бедными критический. И чем дальше от Москвы, тем он критичнее.
И еще такой вот вопрос на засыпку, еще один. некоторые писатели сетуют, ну, прежде всего, вот те, как вы их называете, наши либералы, да? Ну, писатели, политики, вот, что цензура поднимает голову в России, а вот вы как мастер слова, как считаете, вам кто-то запрещает писать, говорить, выступать?
Ну, знаете, ну, наши либералы вообще...
Тормозит кто-то.
Наши далеко. Либералы, они странные люди. Понимаете? Вообще, наши либералы, они не носители какой-то идеи. Я вообще наших либералов называю гормональными либералами. То есть у них эти идеи, они не от какой-то системы, не от какого-то взгляда на мир, а это просто какое-то вот состояние организма. Вот они вот либералы вот таким образом. Потому что, когда их начинаешь спрашивать, а вы что, забыли, как при Ельцине... Человек с патриотическими взглядами на телевизор вообще не мог попасть. Что слово «патриотизм» было бранное на телевидении. А это что, была не цензура, да? Вот. Я отлично помню, как в 93-м году, после того, как я опубликовал единственную в центральной прессе статью против расстрела Белого дома, оппозиция умерла, да завтра да, оппозиция, меня прикрыли везде, где можно, и статьи обо мне повыбрасывали из всех, так сказать, учебников, энциклопедий, ну, переизданий соответствующих и так далее. Это все было, это не появилось сейчас. Я, например, как главный редактор... Ну, лично я с цензурой не сталкивался, так сказать, очень давно, и никто мне не говорит, что это надо печатать, это не надо печатать. Вот. Как писатель, тем более. У меня пьесы это очень острые или фильмы, но я не помню, чтобы кто-то политические какие-то, значит, предъявил требования. То, что у нас информационная риторика стала более жесткой и, скажем так, черно-белой, да, это так, но это специфика любой войны, мы находимся в состоянии информационной войны. Не может быть, что весь мир принял в отношении нас абсолютно манихейскую черно-белую модель. Вот эти, так сказать, хорошие наука в Киеве, а вот это вот, значит, сепаратисты, мерзавцы, там, террористы и так далее. А мы будем продолжать, понимаете, такую, значит, розовую полифонию разводить. Этого не может быть, мы все проиграем. А на кону сейчас, так сказать, Россия, потому что если не удастся остановить вот этот, так сказать, коричневый вал, который идет с Украины, вот, и если там у нас под боком образуется спонсируемое и вооружаемое Западом, значит, квазифашистское или фашистское государство, ну, это катастрофа будет. Это будет катастрофа. Мы не имеем права это проиграть, вот это противостояние. Поэтому если победы вот над этими темными силами... Либералы почему-то не считают про фашистский режим на Украине темными силами. Видимо, они хотят дождаться каких-то, ну, уже откровенно таких концлагерей, наверное, хотят дождаться. Ночи хрустальных, так сказать, хрустальные ночи хотят дождаться в Киеве. Я не знаю, чего они хотят дождаться, чтобы понять, что они здесь должны быть по одну сторону с патриотами в борьбе с фашизмом. И если вот ради победы вот над этим поднимающим голову фашизмом, ну, дико, конечно, сказать, на украинской земле, но тем не менее, нужно в какой-то степени ужесточить риторику информационную, спрямить какие-то характеристики, говорить шершавым языком плаката, да сколько угодно. Это никакого отношения не имеет к свертыванию свободы слова.
У нас в студии Юрий Поляков. Пожалуйста, не переключайтесь. Еще небольшая одна пауза. Потом будет еще интереснее.
Только у нас. На радио «Комсомольская правда».
В студии Александр Гамов и наш гость, прежде всего, Юрий Поляков. Юрий Михайлович, я извиняюсь, конечно, за такой, может быть, корявый вопрос, но в последние недели герои Полякова, извините, не слезают с экрана и со сцены. Вот это что, специально к вашему 60-летию, напомню, Юрий Поляков родился 12 ноября 1954 года. Ну, я что имею в виду? Как боги Татьяна Доронина поставила. Потом вот сейчас идет анонс такой вот «Грибной царь» на канале «Домашний», по-моему, да?
«Доверие».
А, да. доверия. Вот, ну и так далее, и так далее. Вы специально вот, да, вот, или кто-то вас на это сподвиг?
Ну нет, ну естественно, любой юбилей, он предполагает, особенно творческого работника, он предполагает, ну, какой-то такой смотр достижений, скажем так. Хотя что-то просто совпало. Например, премьера моей новой пьесы «Как боги» у Доронина, она планировалась на конец сезона, она должна была выйти в июне. Но там заболела исполнительница главной роли, немножко это все затянулось, и вот только в октябре состоялась премьера. Фильм «Грибной царь» Михаила Мамедова, он был снят года 4 или 5 назад. Но там была какая-то...
Да, вы говорили,
да. Да, да, там была какая-то чисто юридическая заковыка, поскольку он был снят по вот, программе московского правительства поддержки телевизионного кино. И вот только сейчас он чисто по юридическим соображениям смог попасть на экран. Вот я, конечно, благодарен каналу «Доверие», что они вот его показали. На канале «Культура», значит, покажут еще раз мой фильм «Козленок молодец». Вот, который Кирилл Мозголевский поставил. Может быть, что-то еще РТР покажет. Потому что ведь по моим книгам снято очень много фильмов. Практически все мои вещи экранизированы. Вот сейчас вот «Гипс и трубач» веду переговоры об экранизации. И спектаклей тоже много идет. Только в Москве идет 6 спектаклей.
А по России?
По России, ну, я думаю, так, где-то в театрах 35-40 идут спектакли.
Юрий Михайлович, а вот вы чувствуете вот сейчас себя таким мэтром? Я вот смотрел, как Шаргунов, да, вы в одной передаче, по-моему, участвовали, ну, да, да. Или он за глаза о Полякове говорит, вот, ну, как о каком-то... ну, мы привыкли, Поляков, Юрий Поляков, да, вот наш, значит... А вот он с каким-то придыханием, вы ощущаете, да, что вы
нет,
вот,
он,
классик
он,
живой?
Он, кстати говоря...
Что вы памятник.
Не, не, вот, я вам хочу сказать, дело не в памятнике.
Или вы такой же
нет,
простой?
Дело не в памятнике, нет. Ну, тут ситуация несколько сложнее. Дело в том, что уважение к сделанному предшественниками – это одно из условий вот такого поступательного развития художественного процесса.
А вы уже предшественник, что ли?
Нет. Для Шаргунова, конечно, я предшественник. Как тоже я еще? Он меня в два раза моложе почти. Вот, значит, и вот в нашем поколении, вот вы не представляете, что для нас были, скажем, поэты-фронтовики, когда шел там мимо Межеров, или Наровчатов, или Юлия Друнина. Понимаете, вот перехватывал дыхание. Когда я видел там в Доме литератора, будучи молодым поэтом, живого там Тендрякова, или там Солоухина, или Юрия Трифонова, понимаете, я просто испытывал благоговение. Потому что я их всех читал, я знал, что это мастера. Я уже как сам человек пишущий, я понимал, как трудно это написать то, что они пишут. И это было естественно. И в этом это уважение, оно давало стимул, хотелось, так сказать, вот тянуться, хотелось вот быть как они, хотелось, так сказать, достичь их уровня. Вот. И это нормально. Как раз и Сергей здесь как раз исключение, потому что вот это поколение, которым сейчас вот 40 лет, они воспитаны на этом постмодернистском нигилизме, что все, что было до нас, это фигня. Вообще, так сказать, все начинается с нас. И вот приходит в литературную газету, иногда приносит что-нибудь, рассказ, и говоришь, ну, рассказ неплохой, но, знаете, он очень напоминает у вас, там, я не знаю, рассказ Бухова. А кто такой Бухов? И у вас вот неплохие стихи, но, знаете, они напоминают Николая Глазкова. А кто такой Николай Глазков? В нашем поколении было невозможно. Мы знали все, что пишут наши сверстники наизусть. Если на Сахалине появлялся талантливый молодой поэт, через месяц мы уже читали его, так сказать, стихи в машинописи или, так сказать, там как-то еще иначе. Вот какие были отношения. И вот это поколение, которое вот за нами пришло, оно во многом и не состоялось, не научилось писать, потому что они просто не читали, что было до них. И вот их эти ученические корябания, за которые им там стали давать, сразу, так сказать, букеры там и так далее, оно их сбило с толку. Они уверены, что вот эти ученические тексты – это и есть литература. А это не литература. А потом они страшно значит, удивляются, как, скажем, Михаил Елизаров, что вдруг их перестали замечать. Так, парень, с тобой поиграли, ты был нужен критикам для очередной какой-то такой литературной, так сказать, шарады. Все, а потом ты ушел. А и читателю ты не интересен, ты писать не научился. Вот. И поэтому как раз вот Сергей Шаргунов абсолютно правильно идет. То есть надо знать и уважать, что сделано до тебя. Тогда ты сможешь сделать лучше, чем делалось до тебя. А если ты не знаешь и не уважаешь сделанное до тебя, ты будешь делать всегда хуже. Что мы имеем?
И, наверное, завершающий вопрос – Вот ваш прогноз, что дальше будет в жизни, в обществе, в литературе? Чего нам ждать?
Ну, я
у вас, у нас.
Ну, что я могу сказать? Ну, сначала начнем, что мне проще спрогнозировать. Я могу сказать, что 13 ноября издательство АСТ представит первый том моего 10-томного собрания сочинений.
Ого.
Да, который будет выходить в течение 3 лет.
Угу. Вот. Браво.
Да. Кроме того, выходит сборник моих пьес «Как боги». 7 пьес о любви. Далее я заканчиваю новую пьесу для театра «Сатиры», для Александра Ширвинта. Он ждет, все время спрашивает меня, как идут дела. Вот. И что самое главное, я заканчиваю новый роман, который выйдет в будущем году, ну, из издательства АСТ, где я уже много лет издаюсь, и в сокращении в 2 номерах журнала «Москва». Вот. Роман, я думаю, вы прочитаете с особым интересом.
О чем?
Я вам сейчас расскажу. Ну, не о древнейшей профессии, как вы догадались. Ну, вот. Значит, это роман, роман вообще, ну, как всегда, о человеческих отношениях, о любви и так далее. Но у меня всегда действие происходит в какой-то профессиональной среде или в каком-то социальном среде. Потому что я не понимаю романа о любви, где непонятно, кем работают герои, сколько им лет, кто они были при советской власти, кто были их родители. Ну, так, знаете, 2 таких тела, которые вдруг там что-то, так сказать, у них... Вот. Я всегда как-то стараюсь поместить героя в какую-то конкретную среду, профессиональную, социальную, возрастную. Так вот, здесь это происходит в журналистской среде.
Mm.
Да. И это достаточно вещь критическая. И происходит она в двух... Меня интересует, во-первых, судьба вот такого журналиста, который когда-то в конце 70-х, начале 80-х пошел в поход за, значит, правдой слова, так сказать, за словом, честным словом, так сказать, и так далее. И где он оказался сейчас? Вот это судьба человека, который в перестройку пошел за свободой слова.
Будем ждать.
Он его получил. И что он с ним сделал? Об этом роман.
Угу.
Но... События происходят в 2 временных пластах. Это 88-й год, разгар перестройки, и сегодняшний день. И вообще это роман о перестройке, потому что на самом деле эта эпоха литературой оказалась не отражена. И попытки всерьез поговорить о перестройке во время самой перестройки запрещались. Вот, кстати, к вопросу о свободе слова и цензуре. Мы написали с Евгением Габриловичем, классиком советского кино, сценарий о перестройке в 87-м году. И его на Мосфильме тогда запретили. Потому что наш прогноз того, что происходит в обществе и чем все это закончилось, был неутешительный, хотя абсолютно точный. Все потом подтвердилось. Вот. Габрилович был просто раздавлен. Нет, это художественная логика привела. Мы ничего не знали. Должна была главную роль играть Ирина Муравьева, а снимать ее покойный муж Леонид Эйдлин. Нам это на втором объединении Мосфильма запретили. Габрилович после этого не писал ни одного сценария, так он был расстроен. Вот. А я понял о том, что когда люди бьются за ту свободу слова, которая удобна для них, они обязательно наступают на свободу слова других. Вот этого бы не хотелось в будущем.
Ну что ж, я думаю, вот на этой оптимистичной ноте...
Сверхоптимистичной
ноте нам можно и закончить очередную встречу с Юрием Поляковым в эфире радио «Комсомольская правда». Мы по-прежнему не будем поздравлять вас с юбилеем, потому что думаем, что этот разговор, он получился не праздничный, острый, и мы его воспринимаем в качестве аванса. Мы ждем от вас новых книг, Юрий Михайлович. Вот, и надеемся, что ваша супруга Наталья, которая мужественно молчит, улыбается, иногда показывает кулаки, а также большие
обоим,
пальцы.
Обоим.
Да. Она вас в этом поддержит. Юрий Поляков, Наталья Полякова, Александр Гамов. Всем всего самого-самого наилучшего. Пока, счастливо.
До свидания.
Только у нас на радио «Комсомольская правда».